Меня зовут Александр Орлов. Мы прожили в Луганске много лет, наверное, 20 это точно. Но когда началась война, нам пришлось покинуть наше гнездышко. Сейчас мы временно находимся в России. Ну, пока вот так вот. Мы здесь вместе с женой и вместе с сыном. Я думаю, что, наверное, сын что-то сыграет нам, может быть, и споет. Это один из сыновей. У нас 8 сыновей и 6 дочерей. 8 сыновей и 6 дочерей. Такое имеем богатство от Господа. Я хочу прочитать вам Слово Господне, и потом мы порассуждаем. Я знаю, что еще братья будут участвовать, и мы должны друг другу как-то время уступить. Поэтому я постараюсь так, чтобы все было вовремя и успешно. Евангелие от Луки, 24 глава, 24 глава, с 21 стиха. Евангелие от Луки, 24 глава, с 21 стиха. «А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля, но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Ну и некоторые женщины из наших изумили нас, они были раны у гроба, и не нашли тела его, и придя сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу, и нашли так, как из женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им, о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что надлежало, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начав от Моисея и всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизившись они к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря, останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру, и он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. И сказали они друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание? Вот до этого текста. Братья и сестры, я вспомнил такой случай. Наши братья, когда трудились на севере, далеко на севере, миссионеры, это славное служение, которое начало положено было в Первоапостольской церкви, потому что Господь, Он определил 12 апостолов и послал их на служение, чтобы они проповедовали Евангелие всем людям. И вот этот дух благовестия, этот огонь, который вложен был самим Христом, потому что он так сказал перед своим восхищением, «Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». И вот наши братья там вот проповедовали, и получилось так, что у одного немца, у него большое-большое стойбище оленей, около 3000. Это довольно много, я скажу. Хотя я видел и больше, и 5000, и больше. Но вот у одного человека было около 3000 оленей. И вот, говорит, однажды я смотрю, один олень, но не мой. Из этих 3000 он знает, кто его, а кто чужой. И вот он заметил, что один олень ведет себя как-то необычно. Думаю, дай-ка проверю. И мы, говорит, его с другом ловим, хватаем его. А у него были рога. И рога такие хорошие, крепкие. Красивый такой вот олень, но диковатый. И что вот удивительно, у него на рогах был привязан трактат. Они раз эту веревочку сняли, посмотрели эту бумажку, а там все сказано об Иисусе Христе. И, говорит, мы зашли в свой чум, стали читать его, и несколько раз прочитывали его, и потом эта семья обратилась к Богу с одного этого трактата. И когда наши братья-миссионеры приехали вот в этот же самый поселок, они говорят: «А мы уже знаем об Иисусе Христе, мы даже знаем, как молиться». Они говорят: «Откуда вы знаете? К вам кто-то приезжал?» «Нет, к нам никто не приезжал. К нам пришел один олень, и он нам принес одну интересную весть. Говорит: вы нам расскажите, как». И вот они так вот рассказали. Вот. А потом оказалось, через некоторое время братья узнали, что вот этот диковатый олень, они знали, что он куда-то убежит. И вот пришла такая мысль: может быть, он прибьется к какому-нибудь стойбищу, ну, незнакомому олени. И они решили привязать этот трактат, все равно кто-то его прочитает. Но вот он не сорвался, этот листочек, этот трактат. И вот таким вот образом они получили это свидетельство. Я просто удивляюсь, вот иногда какие бывают у Бога пути неоднозначные. Вот когда у человека сердце горит: «Господи, мы не знаем, как доехать до того места, потому что далеко, и расстояния большие, и очень холодно». Мы когда вот там вот трудились на севере, в Якутии, вот в тех вот местах, вы знаете, я думал, что я не останусь живой. Ну, приговорил себя к смерти, как бы так, потому что я очень сильно замерз, я уже не чувствовал ни рук, ни ног, уже все. А надо было туда ехать. И нас, братья, как десантников, выбросили там вот среди трех чумов и говорят: вы должны проповедовать, и они должны покаяться. И вот мы 3 недели с одним братом вот там вот трудились и испытывали вот такие вот трудности. Братья и сестры, но что удивительно, что и эти даже люди, в конце нашей поездки, когда нам пришлось уезжать вот с этих чумов, они так сказали, что, конечно, мы не ожидали, что вы к нам приедете. Спасибо вам большое. Прощальный вечер, мы все вот так вот вокруг сидели, рассуждали о Слове Божьем. И я им предложил: вот сейчас настало время, чтобы вы могли к Богу обратиться, покаяться. Вы готовы это сделать? Смотрю, кивают головами. Ну, думаю, слава Богу. Кто будет первым начинать? А мать у них немножечко такая, она посмелее, чем отец. Она говорит: ну, давайте я буду молиться. А там сын один, сын второй, невестка и еще какой-то вот мужчина был. И вот мы склонились на колени. Мать начинает молиться: «Господи, ты знаешь, сколько я много зла сделала, сколько у нас много идолов, и в нашем чуме живет, а идол у них как вот кукла делается, ну, из, не из оленя, а вот в олене есть такие вот прожилки, когда они вот режут оленя, и там вот есть такие вот прожилки. И вот с этих прожилок они плетут вот своего идола, типа как вот небольшая такая вот кукла в виде как человека. Ну, необычно. Может, уши там вот большие быть, или голова там огромная, а сам вот маленький. Ну, как-то вот так вот. У каждого свой Бог. И вот поставили: «Господи, ты знаешь, вот сколько эти идолы принесли нам зла». Ну, и, в общем-то, такое вот интересное обращение к Богу. А потом один сын, другой сын. Ну, в общем-то, дошла очередь до отца. Отцу было лет, наверное, 55. Но там в тех местах люди долго не живут, потому что очень сильно холодно, и такие обстоятельства жизни. Говорю: ну, теперь ваша очередь. А вы знаете, он так вот почесал свою спину, говорит: вы знаете, у меня спина что-то болит, я не могу каяться. Говорю: это вам дьявол мешает. При чем тут спина? Если у вас сознание греховности нет, есть, вы должны молиться и просить у Бога прощения. Но как-то вот так вот, братья и сестры, как трудно достается эта благая весть в те далекие места. Среди нас, вот нас, братьев, здесь вот есть Владимир Андреевич, который является, ну, основателем миссии, который совершает служение, и много лет это служение, оно совершается, и благословенно. Сколько семей они содержат, миссионеров, братья и сестры. И я думаю, что вот это благословение мы должны сегодня поддерживать. Почему? Потому что есть такие труднодоступные места. И иногда, вот знаете, как вот у нас было, буран поломался, и все. Смотрю, брат говорит, 37 градусов. А уже на закате вечера солнце садится, и мороз все больше и больше, ну, как бы сказать, по Цельсию, если он опускается – смотри, уже 41, 47, а холодно, мы никак машину не заведем. Вот в наледь попадаешь, и все. Наледь – это среди снега и вот такого вот мороза. Там откуда-то вода поднимается, и все. И вот мы застряли вот в эту воду, и никак не можем выехать. А это очень опасное состояние. И если ты не выберешься или вот вовремя там не откопаешься, ну, у нас были топорики, там вот ломы быстренько, а у меня еще была температура под 40, я заболел, и у меня бронхи я сильно застудил, уже разговаривать не могу. И каждый мой вдох, это как будто кипяток воды вливает в мой организм, и все. Вот, ну, такие вот трудности были. Братья и сестры, но я знал цену этого, потому что там есть те люди, которые никогда не слышали о Христе. И Писание нам говорит о том, чтобы мы не были безразличны к этим погибающим людям, потому что Господь нас просит. В данном случае ученики Иисуса Христа, которые шли как бы разочарованы о том, что Христа похоронили, а теперь и нас разгонят, всех арестуют, а может быть и на смертную казнь определят. И действительно им было страшно, хотя они очень любили Господа. И в то же время Господь не осудил их ни в чем. Вы знаете, как бы невзначай, Христос поравнялся с ними, как обычный проходящий человек. И когда они поравнялись и стали вот беседовать, и Христос стал задавать им вопросы. Они говорят: слушай, ты разве не знаешь, такое событие в мире произошло? Мессию ты не знаешь. Они его не узнали. Это родные ученики, те, которые были на протяжении 3,5 лет вместе с ним, но они его не узнали. Братья и сестры, и вот когда он стал им изъяснять и рассказывать, тогда вот заметим вот эту фразу. Он, то есть Христос, сказал им: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать тому, что предсказывали пророки». Но почему вы такие медлительные? Почему вы, как бы сказать, ну, не верите тому, что я вам говорил? Моя мысль такая вот сейчас вот прозвучит в моих рассуждениях. Вот медлительность, она всегда... нам иногда бывает во вред. Вообще, медлительных людей не так сильно любят. Если медленно собирается на богослужение, что-то забудет, ну и, в общем-то, такие люди, как правило, опаздывают и других подводят. У нас был в Луганске один брат-моторист, хороший брат, искренне любил Господа, но вот эта вот черта медлительность всегда была для него какой-то вот проказой. И вот куда мы собираемся ехать, он обязательно опоздает, он обязательно где-то задержится. Вот все он так вот, надо все размеренно. Ну, вот такой вот стиль характера был. Братья и сестры, в христианской жизни это должно отсутствовать. Мы должны наоборот. Вот здесь вот Писание, как вот мы с вами прочитали, свидетельство такое. «И они сказали друг другу, когда уже потеряли из вида Христа, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам по дороге и когда изъяснял нам Писание? Но почему мы такие, ну как бы сказать, ну не догоняли? Почему мы такие медлительны были? Ну неужели не могли сразу включить свой разум, свои способности, услышать, что это Христос, Он нам правду, истину говорит?» Я вот помню, такой был у нас в братстве, он уже в вечности, Куркин Алексей Яковлевич. Знаете, он очень много потрудился в нашем братстве, и мне не раз приходилось с ним вместе совершать поездки, вместе с ним сотрудничать. И вы знаете, я помню, незадолго перед своей смертью он мне так говорил: «Брат мой, как надо все нам успеть сделать? Как надо нам торопиться?» А думаю, куда он торопится? Говорю: «Алексей Яковлевич, да еще у нас столько много времени, мы же еще, ну, не такие вот, ну, как бы сказать, сильно уже и старенькие. Еще впереди все можно сделать». Он говорит: «Брат, дорогой, надо торопиться, потому что мы не знаем, какое завтра будет время». И когда наши братья вот в Якутии сильно побили, очень сильно одному там нос свернули, другому голову разбили, ну, в общем-то, очень сильно побили, где их определили потом в больницу и даже делали операцию. Вот такие вот трудности, такая вот цена. Он говорит: «Надо нам успеть, но... пусть нам Господь поможет, чтобы мы не были медлительны сердцем, а торопились. Прежде всего, благовестие, оно должно совершаться в наших семьях. Это очень важно, когда мы переживаем за своих детей. И грош цена нашему будет благовестие, если мы семью свою оставляем, а вот благовестие где-то на стороне, это перекос. Мы, как родители, ответственны за своих детей. И Бог с нас просит, Он не скажет пресвитеру, почему вот эти вот дети, они оказались в миру. Почему они не познали Господа Иисуса Христа, путь истины. Он с нас просит, с родителей. И поэтому благовестие, оно начинается с семьи. В семье, когда мы, родители, вместе беседуем со своими детьми, вместе молимся, вместе рассуждаем о Слове Господнем, когда мы направляем их на путь жизни. И если кто-то правильно, неправильно себя повел или какой-то плохой поступок, недостойный, кто-то неправду сказал, обманул или поссорился с кем-то, мы должны на это обращать внимание и, как бы сказать, вот в своей семейной обстановке мы решать все вместе и приводить к тому, что, ну, сынок, вот раз ты проштрафился, плохо ты поступил, надо тебе просить у Бога прощения, чтобы Бог тебя помиловал, чтобы сердце было чистое. И вот там мы вкладываем вот эти вот семена божественной истины в их сердце. Братья и сестры, они приходят в собрание, они здесь каются, подрастают, заявляют о том, чтобы им потом заключить завет с Господом, служить Богу, доброй совести. Это ж хорошо же ведь. А потом эти же вот молодые христиане будут ехать и в другие места проповедовать Евангелие. У нас столько будет благовествующих. Как это нам необходимо? Но нужно торопиться. Нужно торопиться, чтобы не опоздать. Благовестие состоит из трех частей. Вот я немножко вот такую вот мысль хочу охарактеризовать. Это личное благовестие, общецерковное благовестие и благовестие общебратское. Личное, когда я со своими детьми, со своими соседями, с родителями, если они неверующие, со своими сверстниками по работе. Это личное мое благовестие. И для нас сегодня должен прозвучать вопрос. Вот в этом вопросе, какое я принимаю участие? Я тружусь в этом плане для Господа или нет? А вы себя можете проанализировать. Знаете, каким образом? Вот прошла неделя, и вы сами себе задайте вопрос. За эту неделю кому-нибудь я сказал о Христе или нет? За неделю. Но не получилось. Возьмите период, интервал месяц, 30 дней. И вот проследите, за эти 30 дней кому-нибудь я рассказал о Христе или нет? Сказал ли я какому человеку доброе слово о том, что Бог его любит и хочет помиловать его и простить? Это очень важно, братья и сестры. Это личное благовестие. Церковное благовестие, когда мы участвуем или группой, или молодежь, или выезжаем на какое-то вот недалеко местность от предела церкви нашей. Почему? Потому что наши самые соседи, знакомые, мы же всех сюда приглашаем. Да, я понимаю, что это Америка. Здесь своя культура, свой быт, свой менталитет. Но тем не менее, братья и сестры, Бог с нас просит за это. И поэтому мы должны переживать за всех людей. Они такие же самые грешники, вот местные американцы, как и все остальные люди. Пусть даже у них другая культура. Вот интересно, наши миссионеры едут вот там в Индию, в Китай, едут в Турцию, в другие места, в Афганистан, где очень трудно принимается Слово Господне. Братья и сестры, и тем не менее, они, рискуя своей жизнью, едут в те места, чтобы проповедовать Евангелие. И я думаю, что Господь благословит и вашу церковь, если церковь будет благовествующей. Ну и третий момент, конечно, это общее братское благовестие. Может быть, у кого из вас появится такое желание потрудиться где-то далеко на севере, а может быть, на юге, а может быть, в пределах центральной части России или где-то на Украине, в Беларуси. Их мест очень-очень много. Можно, кстати, поехать в Армению. Я хочу сказать, там очень хорошая почва в Армении и в Абхазии. Люди свободно воспринимают Слово Господне. Там никаких запретов нет. Можно вот так вот встать на улице и свободно рассказывать людям, петь песни христианские, проповедовать, беседовать с ними. А вот в России очень сложно. Законы, которые на сегодняшний день, они работают не в нашу пользу. Ну, я думаю, что и все равно при всех этих трудностях мы стараемся не останавливаться, не медлить с этим вопросом, а быть горячим сердцем для служения нашему Господу в деле благовествования. Пусть нам в этом Господь поможет. Я хочу одну мысль интересную сказать. Простите, две мысли. Румынский писатель Николай Молдовяну сказал такие вот слова. Интересно, если вы... не посвятили себя Богу и Его Слову, Евангелию, труду и праведной жизни, значит, вы отдали себя миру, житейской суете и греху, поскольку середины не существует. Четкое, правильное, конкретное определение. Поэтому нам на серединочке нельзя быть, братья и сестры. Нам тепленьким очень быть опасным. Мы должны быть в плане служения, благовестия, активными, горячими. И я бы очень хотел бы вам пожелать и призвать вас к тому, чтобы вся церковь участвовала в благовестии. Не отдельная группа, не кто-то из братьев, служителей, благовестников, а вся церковь. Как? Молитесь об этом. Бог вам пути устроит. И если не так, какие-то другие возможности вот здесь, вот в Америке, чтобы у вас было пробуждение. И вторую мысль. В одной рубинской песне написаны такие вот слова. «Не трать понапрасну жизни свою, жизнь свою, она бесстратечна, и скоро приблизится день суда. По окончанию дня ты спустился или поднялся на один шаг, потому что стоять на месте невозможно». Стоять на месте, равнодушно смотреть, как мир погибает, Бог нас спросит. И чтобы не было осуждения в нашей совести, братья и сестры, поторопимся для того, чтобы нам участвовать в деле евангелизации. Один короткий фрагмент, и я буду заканчивать свое слово. Вы знаете, вообще, Иона – это был человек нерешительный. Ему трудно было послушаться Бога, хотя он выполнил повеление Господа. Но посмотрите, какая его была короткая проповедь. И это будет для каждого из нас на заметочку. Вот он так проповедовал. Еще 40 дней, и Ниневия будет истреблена. Господь уничтожит этот город. Казалось бы, одна фраза, несколько слов, но это была проповедь. Братья и сестры, кто не умеет проповедовать? Кто не умеет конспекты составлять, как людям, о чем сказать? Молитесь Богу, и Господь вам откроет. Вот и он не так он сказал. А может, вам что-то другое положит на сердце. Но главное, чтобы желание было, и Господь это осуществит. На одном служении мы нашим ансамблем совершали с Евгением Никифоровичем Пушковым. И вы знаете, служение уже закончилось. Потом одна женщина пришла, говорит, а можно вас в стороночку? Ну, я отошел. Вот, говорит, есть одна девушка. Помогите ей что-нибудь. Я не знаю, что ей сказать. Вот мы услышали вашу музыку хорошую. Вы так хорошо говорите, что-то проповедуете. Скажите ей что-нибудь. Просто судьба у нее поломана. И она просто не знает. Она не знает, что делать. Она в тупик пришла. И я, когда отошел с ней, в сторону стал с ней разговаривать. Ну, она стала рассказывать свою жизнь. Как она опустилась на самое дно греха. Вот так вот дьявол поиздевался над этой жертвой и выбросил, как бы сказать, на обочину жизненной дороги. И она говорит, я не знаю, что теперь делать. Я не имею смысла вообще жить на этой земле. Что мне делать? И знаете, вот это вот доброе слово, которое написано в Евангелии от Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, Он и тебя возлюбил, что Он отдал Сына Своего, Иисуса, за твои грехи Христос умирал». Дабы всякий верующий в Него не погиб. Ты веруешь в Иисуса Христа? Она говорит, я верую в Бога. Ну, как и все люди. Но я Его не имею. А там дальше написано, и Он будет иметь жизнь вечную. А хочешь иметь жизнь вечную? Вот в этом-то и радость заключается нашей христианской жизни и нашего вероучения. О том, что мы теперь наследники вечной жизни. И вы знаете, она заплакала. Она говорит, а как это мне приобрести? Я говорю, давай помолимся. И мы так вот просто, люди проходят, здесь много народу вот было, и мы помолились. И вы знаете, после этого она потом друзьям своим говорит, ну, она оставила свой номер телефона, я ей дал свой номер телефона, она звонит, и вот говорит, мы собрались, а я своим друзьям теперь начала рассказывать. Говорит, вообще необычные у меня встречи с какими-то людьми. Я их никогда не знала, никогда их не видела. А вот так вот, проходя в городе, и вот моя подруга подвела вот к вам, и такая вот встреча, и они пригласили потом еще, ну, наши братья туда вот ездили. Как важно торопиться и замечать вот этих людей, которые предоставлены к вечной жизни. Пусть нам Господь в этом поможет, братья и сестры. Не будем унывать, что у нас что-то не получается, а вооружившись Божьим Словом, вот этим повелением, когда Господь сказал, идите и проповедуйте Евангелие. И если я не иду, значит, я стою на месте. Когда-то Христос сказал женщине, взятой в прелюбодеянии, иди и впредь не греши. Почему? Потому что если ты не пойдешь, ты будешь грешить. Вот потому и у нас в христианской жизни очень много проблем, очень много искушений, переживаний. А если мы будем идти за Христом, это значит служение в труде, вот так вперед, сердце горит для служения нашему Господу. И Господь обязательно вас благословит в этом. Аминь. Помолимся Господу.